Мы читаем из книги «Зор народу», глава Ваигаш, пункт «Нефеш Руах Нешама». Файл можно скачать на сайте КАП-ТВ. Вопросы тоже можно задать на сайте КАП-ТВ. Самые интересные вопросы будут заданы в процессе урока.
Вчера на детском уроке я давал примером, который вы тоже поймете. Я сказал им, что такое поручительство. У каждого есть очень маленькая сила, и это сила получения. С маленькой силой получения мы не можем достичь духовного, потому что духовное — это отдача, и это большая сила. Как сделать из маленькой силы большую, и также из получающей — отдающую? Так сделали свыше, что мы должны объединиться. И объединиться в форме поручительства, чтобы каждый захотел объединиться с другим безгранично. Как? Допустим, у вас 50 детей, есть самый маленький. Ну, встань. Он встал на стул, и вместе со стулом он был там где-то, может быть, 1.5 метра. И если, допустим, все войдут в него, 50 детей, то он будет высотой 20 метров и, скажем, 1000 килограмм весит. Сейчас возьмем самого большого. Большой встал, он был выше меня. Высокий. Если все войдут в него, тоже будет большой. Сколько? То же самое. Тоже высотой 20 метров и 1000 килограмм. Точно так же, как и первый. То есть при взаимовключении нет маленьких и нет больших, все равны. А когда достигнут все конца исправления, гмар-тикун, или духовного, если все включаются друг в друга, тоже все вместе. Это называется поручительством. Также мы должны видеть наши кли. Нет разницы между участниками ни по высоте, ни по весу. И те, кто находится с нами, может быть, смотрят первый раз, включаются, и они тоже включены, они вместе с нами удостоятся того, чего достигнут все. Вот с помощью это такая особенная чудесная сила, которая есть в поручительстве. Пожалуйста.
Нефеш Руах Нешама, 10-й пункт. Когда Творец сотворил мир, Он сделал нижний мир подобным высшему и сделал все одно против другого. Так что у каждого элемента в нижнем мире есть соответствующий ему корень в высшем мире, и в этом слава его наверху и внизу. 11. И создал он надо всем человека, который включает и дополняет все элементы творения. Как сказано, «Я создал землю, и человека сотворил на ней». Я создал землю, в этом нет сомнений, и он не должен сообщать нам об этом. Тогда в чем же смысл слов «Я создал землю»? А он в том, что человека сотворил на ней, и он оживляет мир, чтобы все было одним совершенством, ведь цель всего мира и его совершенства — это человек.
Мы знаем, кто такой человек. Адам. Адам — это, думая, подобный Творцу. Создан с помощью Торы, создан мир, написано, и с помощью Торы создан человек. Как же он создан? Человек, который занимается, человек в этом мире, так мы его называем, Адамом, в честь будущего. Он занимается Торой и строит из себя Адама, Думе, подобного Творцу, и тем самым он строит миры.
12. Так сказал Эль, Творец, сотворивший небеса и распростерший их. Это Творец высоко, в вышине, то есть бина, который сотворил небеса, то есть Зайрампин. Бина все время, постоянно исправляет Зайрампин, то есть она создает его и дает ему Мохин, разостлавший землю с произведениями ее. Это святая земля, узел жизни, то есть Нуква, дающий душу, нешама народу на ней, земля это, то есть Нуква дает душу. 13. Другое объяснение. Все это наверху, то есть в бине, ибо оттуда из бины выходит оживляющая душа, нешама, на эту землю, которая является Нуквой. И эта земля принимает душу, чтобы давать всем, ибо та река, которая течет и вытекает, то есть Зайрампин, получает от бины и передает, и вселяет души в эту землю, то есть в Нукву, и она принимает их и дает всем людям, ее удостоившимся. 14. Когда Творец сотворил человека, Он собрал его прах из четырех концов света и создал его на месте нижнего храма, то есть Нуквы, и привлек к нему оживляющую душу от высшего храма, то есть от Бины. 15. А душа состоит из трех уровней, и поэтому у души есть три имени — нефеш, рох, нешама. Нефеш — нижняя из всех, происходит от нуквы, нижней из десяти сферот. Рох — это реальность, преобладающая над нефеш, ступень выше нее, которая происходит от Зайрампина, чтобы питать ее во всем, как в хохма, так и в хасадим. Нешама — это высшая из всех реальность, свет бины, высший относительно света Зайрампина и света Нуквы, представляющих собой рух и нефеш, и преобладающая над всем, святая ступень, которая выше всех, то есть выше руха и нефеш. 16. И эти три ступени, нефеш, рох, нешама, содержатся в тех людях, которые удостоились служения своему Творцу, Властелину. Ибо сначала у человека есть нефеш, и это святое исправление, которым должны исправляться люди. Когда человек приходит, чтобы очиститься на этой ступени, он исправляется, чтобы облачиться в рох. Он исправляется, чтобы облачиться в рох, и это святая ступень, находящаяся над нефеш, и в нее облачится тот, кто удостоился. 17. После того, как человек поднялся в нефеш и рох и исправился, как подобает в служении своему властелину, над ним пребывает нешама, высшая святая ступень, господствующая надо всем, для того, чтобы он облачился в высшую святую ступень и был бы совершенным во всем, совершенным со всех сторон, дабы удостоиться будущего мира. И это возлюбленный Творца, как сказано, чтобы давать наследство возлюбленным своим, эти возлюбленные мои, те, в ком есть святая душа, нешама. 18. Но если удостоившиеся души, нешама, это возлюбленные Творца, почему же они погибли при потопе? Безусловно, они возлюбленные Творца, однако никого не осталось из всех тех, в ком была святая душа, нешама, то есть Ханоха, Ерода и всех праведников, которые могли защитить землю, чтобы благодаря им она не растлилась. Поэтому сказано, все, у кого нешама, духа жизни в ноздрях его, из всех, кто на суше, умерли. То есть они уже умерли и ушли из мира, и не осталось из них никого, кто мог бы защитить мир в то время.
Мы говорим о человеке внутреннем, в котором есть все, в котором все эти желания, все эти свойства, которые так называются по именам этим Ханох, Ерет, Они поднимаются и падают, то есть рождаются, живут, умирают. Все это внутри одного человека. Человек — это маленький мир. Пожалуйста.
19. Все это ступени, стоящие друг над другом. И нефеш, и рух, и нешама, одна над другой. Сначала нефеш, и это нижняя ступень. Затем рух, пребывающий над ней и стоящий выше нее. Нешама — это ступень, превосходящая все остальное. 20. Нефеш — это душа Давида, то есть нуква, и она должна получить нефеш от той реки, которая течет и вытекает, то есть Зеерампина, роха. И это тот рох, который стоит выше нефеш, и нефеш питается только с помощью роха. И это тот рох, ветер, который пребывает между огнем и водой, то есть тиферет, средняя линия между гвурой, называемой огонь, и хесед, называемой вода. И отсюда питается эта душа, нефеш. 21. Рох живет и получает питание от другой высшей ступени, называемой нешама, от которой исходят рох и нефеш. Нешама — это свет бины, от которого исходит свет зерампина, называемый рох, и свет нуквы, называемый нефеш. Оттуда питается рох, а когда рох перемещается, перемещается также и нефеш, и все одно. И они приближаются друг к другу. Нефеш приближается к рох, а рох приближается к нешама, и все они одно. 22. И подошел к нему. Это приближение одного мира к другому. Приближение нижнего мира, то есть нуквы или нефеш, называемый Иуда, к высшему миру, то есть Есоду Зеерампина, или Руоху, называемому Йосеф, чтобы все стало одним. Поскольку Иуда был царь, и Йосеф был царь, они сблизились друг с другом и объединились друг с другом.
Есть пока вопросы? Нет. Ну хорошо. Мы находимся в том же намерении. То есть намерение на объединение, чтобы в связи между нами мы раскрыли бы высшую силу. От нас нужна только готовность к тому, чтобы связаться, чтобы все связалось вместе. Все точки наши, с помощью света, возвращающего к источнику, чтобы они вошли в единство. Пожалуйста.
23 пункт. «Ибо вот цари собрались». «Ибо вот цари собрались» — это Иуда и Йосеф. «Ибо оба они были царями, и они подошли друг к другу, чтобы спорить, и тот, и другой. Ведь Иуда поручился за Беньямина, и он поручился перед отцом в этом мире и в будущем. И поэтому он подошел к Йосефу, чтобы спорить с ним по поводу Беньямина, чтобы не получить отлучение в этом мире и в будущем. Как сказано, «Я поручусь за него. Грешен я пред отцом моим во все дни в этом мире и в будущем». 24. «Ибо вот цари собрались». Прошли вместе означает разгневались вместе, то есть рассердились друг на друга из-за Беньямина. И как сказано, увидели они, так оцепенели, испугались, поспешили. Трепет охватил их там, всех тех, кто там был. 25. Поскольку они боялись убить или быть убитыми. И все это было из-за Беньямина. А ведь Йосеф был продан по совету Иуды и пропал для отца. А сейчас тот поручился за Беньямина и боялся, чтобы он тоже не пропал. И поэтому и подошел к нему Иуда. 27 пункт. «Ибо вот цари собрались, здесь кроется тайна веры, то есть ноквы. Ибо когда желание раскрылось, и единение облачилось в зон как одно, два мира зон соединяются вместе и собираются вместе. Зерампин, чтобы открыть сокровище и давать, ноква, чтобы собирать и накапливать внутри себя изобилие. И тогда, ибо вот цари собрались, и это два мира, высший мир, то есть Сейрампин, и нижний мир, то есть Малхут». 28. «Прошли вместе, ибо все грехи в мире не исчезают, получив прощение, пока зон не соединяются вместе».
Это решение для всех грехов.
«Как сказано, и проходит мимо преступления, и таким же образом прошли вместе, грехи прошли, были прощены, ведь в свечении Зивуга светятся все лики, и все грехи прощаются». 29. Речь идет об исправлении жертвоприношений, ибо когда приносится жертва и все получают свое пропитание, каждый как ему положено, все соединяется воедино, и все лики светятся, и существует единая связь, то есть один зивук. И тогда цари собрались, то есть они собрались вместе, чтобы простить грехи и уничтожить их. Цари собрались — это зон, которые соединились воедино, прошли вместе простить грехи, чтобы осветить все лики и чтобы все было единым желанием. 30 пункт. Разве можно представить себе, чтобы цари увидели и оцепенели? Нет. А дело в том, что это обвинители, и радость их в том, чтобы чинить суд, который им было велено. И тогда, когда цари собрались оба в одном желании, они увидели это желание обоих миров, то есть зон. Так оцепенели, испугались, поспешили, ибо все обвинители замолчали и исчезли из мира и больше не могут править. И тогда исчезла их поддержка и пропала их власть. 31. «И подошел к нему Иуда». В чем причина того, что подошел Иуда? Дело в том, что он поручился, как сказано, «Ибо твой раб поручился за отрока». Иуда и Йосеф должны были приблизиться друг к другу, поскольку Йосеф — праведник, то есть Есод Зерампина, Иуда — царь Мелех, то есть Малхут, Нуква Зерампина. И подошел к нему Иуда, ибо их близость, когда они приблизились друг к другу, вызвала много хорошего в мире, привела к миру между всеми коленами, вызвала мир между ними самими, то есть между Иудой и Йосефом, привела к возрождению духа Руаха Якова, как сказано, «И ожил дух Якова, их отца». И поэтому их взаимная близость была необходима со всех сторон, наверху и внизу.
Хотя обычно косвенным образом это привело к продаже Йосефу и к прочим вещам, но это все с помощью ангелов, которые являются силами нашей души. Мы должны таким образом войти в Египет и затем выйти из него, и все это с помощью связи между Зерампином и Малхут, и меры связи между ними дают нам картину мира и все, что мы ощущаем как процесс нашей жизни, нашего продвижения. Вопросы? Очень хорошо. Продолжим. А проблем с намерением тоже нет? Удается держать себя в том, что в общем, если мы пока еще не находимся в цели творения, не достигли того, что есть объединение всех наших желаний вместе с высшей силой, потому что наука Каббала — это методика раскрытия Творца творением, творению одному творению, и все творения становятся как одно творение, как один творение, один получает один, как сказано. Если мы в этом не находимся, то мы намереваемся, чтобы с помощью света, возвращающего к источнику, мы бы достигли этого. Пожалуйста.
Прекрасен вид. 32-й пункт. Прекрасен вид, радость всей земли, гора Цион, северная оконечность города великого царя. Это тайна веры. Прекрасен вид — это Йосеф праведник, как сказано. И был Йосеф прекрасен обликом и прекрасен видом. Радость всей земли — это радость и ликование наверху и внизу. Гора Цион — северная оконечность, ибо в уделе Йосефа находился храм Шило. Гора Цион — это Иерусалим, то есть Нуква. Северная оконечность, безусловно, это так, и наверху, и внизу. Ведь как верхний храм, так и нижний храм, относятся к свойству севера в свечении, свечении левой линии бины, то есть свечении хохма. 33. Города великого царя. Место это исправлено перед великим царем. Это высший царь над всей святая святых. Ибо оттуда исходит весь свет и все благословения и вся радость всех. Ибо оттуда светят все лики и оттуда благословляется храм. И когда он, город, благословляется, оттуда исходят благословения всему миру, ведь весь мир благословляется оттуда.
Это из высшей бины, откуда не исходят все благословения.
60 дыханий. Царь Давид спал, как конь, и сон его был недолог. В таком случае, как же он вставал в полночь, ведь мера 60 дыханий конского сна — это мало, и он просыпался даже раньше третьей ночи. 35. А дело в том, что когда наступала ночь, он сидел со всеми приближенными царедворцами и чинил суды и занимался словами Торы. Иными словами, он шел спать не в начале ночи, а не задолго до полуночи. А потом он спал до полуночи и вставал в полночь, и пробуждался, и занимался служением своему властелину, песнопением и словословием.
Конечно же, прежде всего мы говорим здесь о духовном. Полночь в духовном, домочадцы занимался Торой, и не говорим о ночных или дневных часах внешних. Такая душа, как царь Давид, не зависит от этих часов.
36. Ведь царь Давид живет и здравствует вечно, во веки веков. И царь Давид всю свою жизнь остерегался ощущать вкус смерти. Ведь сон — это 1/60 часть смерти. А Давид из-за своего места, что он жив, не спал более 60 дыханий. Ибо до 60 дыханий без одного человек жив, а начиная с этой точки, он ощущает вкус смерти, и над ним господствует дух скверны. 37. И это смысл того, что царь Давид остерегался ощущать вкус смерти и того, чтобы сторона духа скверны властвовала над ним. Ведь 60 дыханий без одного — это жизнь, находящаяся наверху, до 60 дыханий. И это 60 высших дыханий, от которых зависит жизнь, а начиная с этой точки — смерть.
Но нужно понять, что 60, говорят, это как бы это 59. Не контакт с Зарампином, с Малхутом прямым образом, но это понятие 60. То есть, если я говорю до 60 дыханий, это называется, что действует снизу вверх, а не сверху вниз в Малхут. То есть, это не то, что не сходит свет через Зарампин, 60, это понятно, хагатный из Зарампина, и тогда входит в Малхут. Нет. Это духовное понятие. Мы называем это таким образом, что Зерампин, высший свет, нисходит через Хесед, Гура, Тиферет, Нецах, Од, Йесод, пока не доходит до Малхот. Это не то, чтобы таким образом входит и доходит и входит в Малхут, тогда это называется 60 дыханий, то есть 6 помноженное на 10 входит в Малхут, а 60 минус 1 — это понятие, такой термин называется, что он получает снизу вверх в отторжении, а не то, что свет не сходит, пока не достигает Малхут. Здесь мы останавливаем его. До сюда и не далее. Это понятно? Все это получается в отраженном свете, в отторжении снизу вверх. Вот это и есть понятие 60. Пожалуйста.
38 пункт. И поэтому царь Давид мерил меру ночи до полуночи, чтобы оставаться в живых и чтобы вкус смерти не властвовал над ним. Для того, чтобы оставаться в живых, и чтобы вкус смерти не властвовал над ним. А когда ночь разделялась пополам, Давид пребывал на своем месте, то есть на своей ступени, где он живет и здравствует, ибо он пробуждался от сна и произносил песнопения и славословие. Ведь когда пробуждается полночь и просыпается святой кетер, то есть нуква, нужно, чтобы он не нашел Давида соединенным с другим местом, с местом смерти. 39. Ибо, когда ночь разделилась пополам и пробудилась высшая святость, а спящий на своем ложе человек не пробудился, то есть не пробудился от своего сна, чтобы наблюдать славу своего властелина, он соединяется со смертью и прилепляется к другому месту, то есть к ситрахра. И поэтому царь Давид всегда вставал в полночь, чтобы наблюдать славу своего властелина, живого, а не спал до ощущения вкуса смерти. Поэтому он спал, как конь, 60 неполных дыханий, без одного. Там не доставало одного.
То есть он в этом отторжении достигал этого Зерампина в своей работе. Он вставал, достигал состояния гадлут, при условии, что у него прежде была ночь, и в состоянии такой, которое называется полночь, он достигал состояния гадлут.
Сон — это перекрытие глаз, то есть мохин, подобно спящему, который лежит, закрыв глаза, без сознания, и корень его восходит к господству свечения левой линии, то есть хохма, когда она в раздоре с правой линией хасадим. И поскольку хохма не может светить без хасадим, мохин перекрываются. А пробуждение ото сна восходит к средней линии, ибо состояние сна продолжается до подъема средней линии с экраном дехирих в ней, являющегося точкой манула, которая уменьшает левую линию и включает ее в правую, когда хохма левой линии входит в хасадим правой. И тогда раскрываются мохин, и хохма может светить.
И это называется, что он вставал ночью. Он отталкивает, 60 минус 1. Точно, на 60-м есть подъем. То есть он все оттолкнул и получил все вот в этом отторжении.
И отсюда большая разница между Хагат Зейрампина от его хазе и выше, и его Ныи, который от его хазе и ниже, ибо три линии Зейрампина называются Хагат, и когда Хесед в раздоре с Гвурой, к нему притягивается сон. А когда его тиферет, то есть средняя линия, разрешает и примиряет их с помощью силы экрана манулы в себе, она притягивает пробуждение, то есть мохин открываются, ведь теперь хохма левой линии включается в хасадим, который в правой, и она может светить, ибо экран манулы теперь находится в тиферете, в средней линии, и это точка хазе в тиферете, где находится место пребывания экрана манулы, примеряющего обе линии. И известно, что смерть восходит к Мануле. Как сказано, не удостоился оно зло, и это раскрытие в Малхут, сокращение цимцум, то есть она не способна получать свет хохма, свет жизни. И поэтому при ее раскрытии человек умирает, ведь свет жизни отлетает от него. Но при исправлении с помощью пробуждения она, наоборот, становится причиной жизни. Ведь если бы не манула средней линии точки Хазе, Зайр Ампин не смог бы пробудиться ото сна, и Эйнаем, то есть Хохма, были бы перекрыты навсегда, ведь она не может светить без Хасадим. Таким образом, все раскрытие Мохин зависит от экрана Манула. Разница между Хагат от Хазе и выше и Неи от Хазе и ниже в том, что экран и суд в нем никоим образом не могут действовать выше места своего нахождения. И поэтому в Хагат, который выше точки Хазе, нет ничего от суда Дин, Манулы, который есть смерть. Однако на Неизе Рампина, который ниже точки Хазе, смерть, содержащаяся в Мануле, уже действует. Но дело в том, что здесь, у точки Манулы в Хазе, есть обратное действие, а именно исправление с помощью пробуждения. Ведь благодаря силе разрешения, невозможной без нее, она становится здесь причиной жизни. И поэтому Ны тоже принадлежат жизни и святости, и сила смерти ни в коей мере не господствует над ними. И вот Нуква, называемая Ночь, получает систему своих сферот от Зеерампина, и поэтому она, так же как и он, разделяется на точки Хазе. То есть, начиная от точки полуночи, от Хазе и выше, шесть первых часов до полуночи, совершенно нет силы суда и смерти от точки Манула. Однако, от точки Хазе и ниже, шесть вторых часов, если в них присутствует исправление с помощью пробуждения, они тоже становятся жизнью и святостью, подобно Хагат, которые наверху. Однако, если нет в них исправления с помощью пробуждения, то есть разрешения посредством средней линии, но притягивается власть левой линии без правой, то есть сон, тогда пробуждается сила смерти от Манулы в точке Хазе. И Неи от Хазе и ниже, шесть вторых часов после полуночи, оказываются под властью смерти и Ситра Ахра. Однако,
но не путаться с нашими понятиями и вообще со всем, что есть в этом мире, с одной стороны, а с другой стороны, мы должны знать, что эти часы, согласно традициям, это относительные часы. Мы делим день и ночь на тьму и на свет. Тогда во время темноты, время темноты мы делим на 12 часов, а время световое мы делим тоже на 12 часов, и тогда полдень и полночь у нас посередине. То есть это посередине не согласно часам, потому что согласно нашим часам может быть свет. Время световое будет 15 часов. И тогда сколько будет время тьмы? 24 минус 15. 9. Это понятно? То есть ночь уже 12 часов, как мы считаем в духовном, но физически, материальном, согласно часам, тикающим, механическим, это по-другому. Итак, снова, полночь — это 6 относительных часов с начала ночи и далее. И 6 относительных часов далее от полночи до утра — это уже часы, когда необходима подготовка к Елим. Это уже другая работа. Да? Есть вопросы? Пожалуйста.
Питер из Нью-Йорка спрашивает, что такое Давид в духовной работе?
Царь Давид в Малхут символизирует всю Малхут мира Ацилут, все исправленные Келим. До конца исправления мы говорим о Келим Малхут, о Келим царя Давида. И поэтому Машиах бен Давид, то есть это продолжение той же ступени.
Йосеф из группы Иерусалима спрашивает, как выражается сближение Йосефа и в духовной работе.
Это мы уже перешли. Может быть, потом поговорим. Это сближение, как между Исодом и Малхут. Как на всех ступенях, только мы говорим о разных формах связи между Зарампином и Малхут, и поэтому здесь говорится о Иуде. Но это в сущности одно и то же. Иуда, Бениамин, Йосеф. Это те же самые понятия.
Строчка «однако». Однако царство Малхут Давида от Хазы и выше Нуквы, шесть первых часов до полуночи, как сказано выше в тайне четвертой из праотцов, то есть Хагат, как сказано, царь Давид живет и здравствует вечно, во веки веков, ибо место его от Хазе и выше Нуквы, шесть первых часов до полуночи, которые целиком и полностью жизнь, и сила суда и смерти, точки Манулов Хазе, не может дойти до туда никоим образом. Поэтому он живет и здравствует. И царь Давид остерегался ощутить вкус смерти, то есть продолжать спать после полуночи, где уже господствует смерть. Ибо сон — это одна шестидесятая смерти, так как благодаря взаимовключению сферот друг в друга, шести сферот хагатные, каждая состоит из десяти, и это шестьдесят дыханий от хазы и выше, а также шесть сферот хагатные, то есть шестьдесят дыханий от хазы и ниже. И поскольку точка манула, являющаяся причиной смерти, находится в точке хазы, в малху, от Есода от Хазе и выше, получается, что для спящего в первые шесть часов ночи причина смерти в самой последней из шестидесяти сферот. Поэтому сон — это одна шестидесятая смерти. Иными словами, в одной из его шестидесяти сферот находится смерть, точка Хазе, десятая часть сферы Есод.
Интересно, да? Как звучит предложение «одна шестидесятая смерти».
До шестидесяти дыханий без одного человек жив. Это шесть часов, каждый из которых состоит из десяти. И это шестьдесят дыханий до точки полуночи, то есть точки Хазе Нуквы, где жизнь существует без какой-либо силы суда. Однако без одного десятого в Есоде, самой точки полуночи, в которой содержится манула, являющаяся причиной смерти. Поэтому жизнь только в шестидесяти без одного. Начиная с этой точки, человек ощущает вкус смерти, то есть от вторых шести часов, ибо сила смерти, содержащаяся в точке полуночи, то есть в мануле, господствует над шестью часами, следующими за ней, и поэтому спящий в эти часы обязательно ощущает вкус смерти. Жизнь, находящаяся наверху, до шестидесяти дыханий, до точки хазе, то есть в точке полуночи, и это шестьдесят высших дыханий, выше хазе. Ибо сила суда никоим образом не действует выше места его нахождения.
Здесь возникает вопрос вообще, что происходит, о чем мы говорим? Мы говорим о процессе, который проходит человек. Если он не заканчивает вовремя процесс и желает продолжать состояние катнут, сон — это катнут, лежачее состояние, отрыв, Если он хочет продолжать это больше, чем ему отведено, тогда он входит в смерть. Но если он находится во сне, то есть отрыв от духовного, исход мухин, смыкание глаз, в то время, когда он, это предназначено ему, то это называется подготовка к Елим, новый хисронот, который должен почувствовать это состояние, выход света из него, и это тогда входит в процесс святости. Главное, это выдерживать те этапы, в которых уже нужно проснуться и не пробуждаются. Но, конечно, на пути есть состояние отрыв, ночь, тьма, сон. И этот сон не называется смертью, если он проходит в период, в то время, когда он использует это для подготовки к Елим. Тогда как следующая секунда за полуночью уже все, он уже не действует соответственно правильному процессу.
И поэтому царь Давид мерил меру ночи до полуночи, то есть спал 60 дыханий без одного, до точки полуночи, когда он просыпался и не спал. То есть он притягивал к ней исправление пробуждением, которое переворачивает точку манула, содержащуюся в полночи. И будучи до этого причиной смерти, она становится причиной жизни. Ибо, когда ночь разделилась пополам и пробудилась высшая святость, то есть наверху произошло исправление пробуждением с помощью средней линии, которая превращает точку хазе-нуквы из смерти в причину жизни, то есть из скверны в святость, а спящий на своем ложе человек не пробудился, то есть не проснулся от своего сна, чтобы наблюдать славу своего властелина, он соединяется со смертью, ибо человек, спящий в это время, оказывается притягивающим, таким образом, господство левой линии, то есть корня сна. И точка манула в точке хазе остается из-за него причиной смерти, ибо она не включается в исправление с помощью пробуждения, которое превращает ее из смерти в жизнь. Поэтому он соединяется со смертью, то есть с властью ситрахра и скверны.
Мы снова не думаем, что может быть, я посплю там 10 всхрапываний, а не 59. Мы понимаем, что это говорится о внутренней работе человека, о исходе мухин, и он буквально отсчитывает эти сферот, эти определения снизу вверх, и он точно чувствует, что называется полуночью.
И поэтому царь Давид всегда вставал в полночь, чтобы наблюдать славу своего властелина, живой, живого, ибо его ступень — живой, ведь он был опорой для того, кто от хазе и выше, что называется четвертый из праотцев, ибо сила суда и смерти в точке хазе никоим образом не действует выше места ее нахождения. И когда он вставал и совершал исправление пробуждением, он становился опорой того исправления точки хазе в нукве, которая пробуждается в то время. И это называется живой, то есть эта точка возвращается от смерти к жизни. И поэтому он спал как конь, 60 дыханий, то есть 6 часов до точки полуночи, причем неполных, ибо в точке полуночи он не спал, ведь она одна шестидесятая смерти, однако он возвращал ее от смерти к жизни с помощью пробуждения. 41. Творец Хохмой основал землю. Когда Творец создавал мир, он увидел, что мир не может существовать, ведь мир был создан властью левой линии, то есть Хохма без Хасадим, а Хохма без Хасадим не светит, и поэтому мир не может существовать. пока он не создал Тору, то есть среднюю линию, называемую Зеэр Ампин или Тора, которая включила две линии, правую и левую, друг в друга. И Хохма включилась в Хасадим, и тогда стала светить. И от нее Торы, то есть от средней линии, исходит все управление, как высшее, так и нижнее. И с ее помощью существуют как высшие, так и нижние. И поэтому сказано, «Авая», то есть Зеэр Ампин, или средняя линия, «Хохмой основал землю». Именно «основал землю Хохмой», поскольку он облачил Хохму в Хасадим, и в мире возникло свечение Хохма. А Хохмой держится все существование мира, и все исходит из нее. Как сказано, «Все Хохмой сотворил ты». 42. Творец Хохмой основал землю, утвердил небеса Твуной. Высший мир, то есть Твуна, буквально разум, был сотворен одной лишь Хохмой, мудростью, а нижний мир, то есть Нуква, был сотворен одной лишь нижней Хохмой, то есть Хохмой, облачающейся в Нукву. Получается, что все они исходят из высшей Хохмы. Утвердил небеса Твуной, утвердил это Твуна, утверждающая Зеэр Ампин, то есть небеса. Однако они не установились за один раз, но каждый день он устанавливает их. 43. Как сказано, «И небеса нечисты в глазах его». Разве можно представить себе, что это недостаток небес? А дело в том, что это достоинство небес, вызванное великой любовью и страстным желанием Творца, то есть Твуны, которыми он желает небеса, то есть Зеэр Ампин, и его любовью к нему. И несмотря на то, что он устанавливает их каждый день, они не выглядят в его глазах исправленными, как подобает, поскольку его любовь к нему и желание освещать их постоянно и без перерыва. Ведь будущий мир, то есть Твуна, порождает света, сверкающие каждый день, постоянно и без перерыва, чтобы освещать их постоянно. И поэтому нечисты в глазах его, сказано в глазах его, что указывает на то, что на самом деле они чисты, однако из-за страстного желания давать им, они выглядят для него нечистыми. И поэтому сказано «утвердил небеса Твуной». 44 пункт. «Утвердил небеса Твуной». Кто такие небеса? Праотцы, то есть Хагат. А тайна праотцев — это Яаков, то есть средняя линия, Тиферет, которая является их соединением. Ибо средняя линия включает в себя правую и левую, то есть Авраама и Ицхака. Ведь Яаков — это слава, Тиферет, праотцев, и он будет освещать мир, то есть Нукву. 45. И поскольку он поднимается в будущий мир, то есть он поднимается и облачает Исраэль Саба, называемый будущий мир или покрытый Хасадим, и поэтому в нем нет места для раскрытия свечения Хохма, от него выходит одна прекрасная видом ветвь, то есть в свете Хохма, называемом зрение и вид, и от него исходят все света, как Хохма, так и Хасадим, и вся сытость и елей помазания, чтобы светить земле, то есть Нукве. И эта ветвь — это Йосеф, праведник, который дает сытость, то есть свечение Хохма всему миру. И мир питается от него, и это свечение Хасадим. И поэтому все, что делает Творец, все это в высшей тайне, и все это, как тому подобает быть.
Творец-то тоже средняя линия.
46. Поэтому, безусловно, эти 60 дыханий, то есть 6 часов до полуночи, принадлежат жизни, как наверху в высших мирах, от Хазе, Нуквы и выше, так и внизу, в этом мире. А после точки полуночи есть 60 других дыханий, Хагат Неи, от Хазе и ниже. которые целиком относятся к стороне смерти, и над ними властвует ступень смерти, то есть точка манула в точке хазе, являющаяся причиной всей смерти в мире. И эти 60 дыханий от хазе и ниже называются дрема, и все они — вкус смерти.
Там раскрывается уже свет хухма, если до тех пор он не восстановился в хасадим, не встал, чтобы начать получать радиоотдачи, то есть подготовить это кли для света, то свет хухма, который раскрывается, не раскрывается в правильных килим, и это называется смерть.
47-й. «И поэтому царь Давид соединялся с теми 60 дыханиями жизни, то есть 6 часами до полуночи, и это называется выше хазе, куда не может дойти сила суда и смерти, содержащаяся в точке хазе. И начиная с этой точки, он больше не спал вообще, как сказано, «не дам сна глазам своим». 48-й пункт. «Творец, Элоким, спасение моего, днем кричал я, ночью пред тобой. Царь Давид вставал в полночь и занимался Торой, песнопениями и восхвалениями к радости царя и госпожи, и это радость веры на земле, ибо это восхваление веры, то есть шхины, которая видна на земле». 49-й, потому что выше раскрывают святости в радости, сколько выше, и они возвеличивают ночью даже в свечении левой стороны, ибо в это время власть нуквы, как сказано, встает она еще ночью. Подобно этому и внизу на земле, того, кто на земле ночью восхваляет Творца, Творец желает. А все святые ангелы, восхваляющие Творца, внимают тому, кто восхваляет Творца на земле ночью, ведь это песнопение совершенно возвеличивание славы Творца снизу, и в воспевании в радости единения. 50-й. Царь Давид написал: «Творец Элоким, спасение моего», что означает, когда Творец Элоким, спасение мое, Он спасение мое в тот день, когда рано ночью я начал воспевать Тебя, ведь тогда Он спасение мое днем. 51. «Ибо тот, кто воспевает в радости своего властелина ночью, днем укрепляется мужеством, гвурой, с правой стороны, то есть в хеседе». Иными словами, хохма, которую он получил ночью с левой стороны, днем облачается в хесед с правой стороны, ведь одна нить хеседа исходит с правой стороны, и тогда она притягивается к человеку, и он укрепляется ею, и поэтому сказал Давид: «Творец Элоким, спасение моего, днем кричал я». 52. «И поэтому он сказал: не мертвые будут восхвалять Творца, не мертвые, потому что живой должен хвалить живого, а мертвый живого не должен, как сказано, не мертвые восхвалять будут Творца, а мы благословим Творца, ибо мы живые, и у нас нет никакой связи со стороной смерти». Царь Давид живой, и он приблизился к вечно живому, а приблизившийся к вечно живому живой, как сказано, а вы, прилепившиеся к Творцу Элокиму вашему, живы все вы сегодня. И сказано: «Ибн Яу бен Йоада, сын мужа живого, знаменитый подвигами из Кавцеля».
То есть все эти свойства, которые называются «царь Давид», они относятся только к подготовке килим и получению светов снизу вверх, в средней линии, и подготовке килим в манула, чтобы сохранять ее, и из манула перейти в мифтаха, в тех ограничениях, которые у нас есть при создании экрана. Вопросы? Нет. Прекрасно. Признак того, что люди немножко успокоились. Зор, действительно, зор не должен вызывать много вопросов. Он работает таким образом, скрыто. Постепенно он выстраивает в человеке понимание, ощущения, некие такие привычки, согласие. Человек начинает, как ребенок, он не понимает, где он находится, начинает узнавать постепенно этот мир, исходя из того, что он находится в нем. Он не знает ничего заранее. Его не обучают премудростям, но вот из такого подхода к миру он так изучает. Эти вещи раскрываются, и он не знает, как они раскрываются, но исходя из того, что они раскрываются, он так их изучает. Так и мы с Зор. Зор постепенно раскрывает нам разные вещи, и мы не знаем, как вдруг они раскрываются. Вдруг мы их чувствуем, какие-то свойства, какие-то силы, действия, обращаем на них внимание, раньше не обращали внимания, раньше это было совершенно непонятно, сейчас немножко больше, так как будто бы проступает из тумана, из тьмы. Все вещи становятся ближе, может быть, не более понятными, но более привычными. И так постепенно приближаемся ко входу в высший мир, таким естественным образом. Становится ближе, приближается. Приближаемся, привыкаем. Происходит некое знакомство. Такое чувственное. Развиваются чувства к этому, а потом приходит мудрость. Это естественный путь, и так мы знаем и наш мир, и также входим и в духовный мир. Поэтому то, что нет много вопросов, это знак того, что каким-то образом уже мы начинаем вкушать зор, и зор начинает правильно с нами работать, и нужно уделять ему часы, многие часы, так же, как ребенок растет в своей жизни, становится человеком, так мы должны уделять этому времени. И главное намерение, оно очень сильно может сократить процесс. Для чего, почему, как мы хотим прийти к раскрытию. Хорошо, на этом мы закончим и перейдем ко второй части.
Мы переходим к следующей части урока по книге «Труды Бааль Сулама».